Radio Tórrida. Давай, представляй. Да.
Всем привет! Сегодня снова пятница, и с вами программа «Погружение», Первое архитектурное радио. Сегодня в студии я, Маша Седова, Сева сегодня, Сергей.
Привет.
А также у нас сегодня в гостях Алексей Сорокин, генеральный директор интерьера «Дизайн Групп» и преподаватель Британской высшей школы дизайна. И сегодня мы попробуем погрузиться в бизнес, в индустрию дизайна интерьера. И Алексей нам что-нибудь расскажет интересное. Мы уверены в этом, а мы как-нибудь это...
Вырулим.
Осознаем.
Давайте с самого начала прям начнем. Британская высшая школа дизайна. Что это за заведение такое?
И кто туда ходит?
И для чего оно? И какое отношение имеет к Британии? И почему в России?
И к архитектуре.
Мы можем долго продолжать, так что лучше начинать сразу.
Ну, я не могу рекламировать именно британскую школу дизайна, а в целом это достаточно уже известное, популярное место. Там есть курс дизайн интерьера, учат там и на русском, и на английском языке.
В смысле, преподаватели учат?
Там преподаватели преподают на английском и на русском языке. То есть есть образование полностью на английском языке, есть на русском. Это очень хорошее заведение с хорошей базой, с библиотекой, с великолепным преподавательским составом. Оно учит различным интересным специальностям, и графике, и шрифтам, и видео. Одним из направлений, одним из курсов есть в Британке дизайн интерьера. Есть двухлетняя русская программа, как второе высшее, есть полноценная пятилетняя программа на иностранном языке. Студент там получает как отечественный диплом, так могут выехать за рубеж и получить в Британии вот тот самый диплом, который позволит им работать за рубежом. Это что касается Британки. Я там относительно недавно занимаюсь сам, я, наверное, с 96-го года дизайном интерьеров.
Преподаванием, да?
Нет, именно практика. Сама программа и моя совместная работа в Британке началась, наверное, с прошлого года. Сейчас у меня вот первые дипломники выпустились, очень доволен.
Это как второй высший, да?
Это курс второго высшего.
Два года который?
Два года. Почему я туда пришел? Большая проблема была, вот, занимаясь дизайном интерьеров, это с кадрами, именно современными дизайнерами интерьера. Потому что на рынке очень много различных образовательных учреждений. Есть Мархи, Строганова, различные школы, там международная школа дизайна, школа деталей, в том числе Британка. Но ни один из таких выпускников не похвастался мне хорошим бизнес-образованием, так как профессия требует от человека знания не просто рисования, цвета, вкуса, основных нормативных актов, умение чертить, визуализировать. Важная часть в профессии — это умение продавать свой продукт.
Ну, это, конечно, достаточно большая проблема. Ну, ни в одном из институтов, по-моему, нет. А если есть такой, ну, вот этот менеджмент, да, то его, как правило, все студенты просто пропускают, даже не понимают, для чего он нужен, да. Вот. Хотя вот в жизни реально вот все вот управление собственными
делами...
Он как
раз и нужен. Раз,
да, да, очень, вот очень важный. Один самый важный процесс, ведь когда это найти работу и сделать, и провести все полностью.
Да, да, да. Это такая вот очень... такая актуальная проблема. Я ее осознал достаточно давно. Я собирал огромное количество информации, зарубежную литературу, изучал отечественную литературу по вот этой вот специфике, именно по дизайну, по менеджменту дизайна интерьеров, организации бизнес-процессов, как это происходит за рубежом. Много путешествовал и общался с зарубежными компаниями. Много общался, естественно, и с отечественными компаниями, как с частными дизайнерами, архитекторами, так и с крупными компаниями. Везде вот, была вот та самая проблема. Студенты почему-то проигнорировали эту дисциплину. Может быть, из-за того, что ее не так хорошо преподавали в МАРХИ Строганова, там какой-то вот экономика, менеджмент, как это сейчас бывает.
Она неправильно подается как-то?
Может быть, да. Так вот, я собрал все, что только можно, сформировал курс. Пришел к директору британки, ну просто вот он у меня по соседству, у меня офис находится в Артлее, они переехали в Артлей, сделали объявление, что вот британская школа теперь в Артлее. Я пришел, познакомился с директором британской школы, рассказал ему о своей программе, показал курс, меня там протестировали, то есть я очень такой прошел отбор британский, с британской пристрастный отбор. И начал преподавать. Собственно, то, что я насобирал, этапы организации, менеджмент, проблемы с кадрами, я пытался донести до курса. Вот этот курс сейчас закончился, и ребята показали хороший рост.
А какие основные аспекты этого курса? То есть за что в первую очередь вы принимаетесь учить своих учеников?
Всем ребятам, конечно же, было приятно узнать, что дизайнер интерьеров зарабатывает огромные деньги. Огромные деньги. В России это рынок очень-очень, ну как сказать, это черный рынок, это чистая конкуренция. И очень-очень большой заработок имеют возможность получить выпускники. В среднем дизайнер интерьера, наверное, с небольшой квартирки, площадью, наверное, 100 квадратных метров, может получить 1 000 000 рублей. Вот.
Это откатными системами, я так понимаю.
Это система, используя систему дистрибуции и торговли. Есть.
Ну, по-русски откатные.
По-русски это называется откатная система. Но важно как раз и научить ребят не использовать откаты, а использовать нормальную систему дистрибуции. Потому что именно в откатной системе, когда работает там черный нал, просто какая-то договоренность, есть высокий риск потери вот тех самых доходов, которые могут быть спокойно прописаны, застрахованы, учтены, запланированы, переведены на расчетный счет. И даже можно рассказывать, как нормально заплатить налоги с этого всего, чтобы жить честно. Хочется, чтобы эта профессия, именно дизайн интерьеров, не была воровская какая-то вот такая, что вот заказчики думают, ах, вот он такая вот...
Себе приберет.
Да, себе приберет, вот она там девочка или мальчик, он придумал картинку, а оказывается-то он получает больше меня. И это такая проблема стоит на рынке. Скорее всего, она из-за того, что в нашу профессию приходят люди случайные. Очень много стало курсов. Сама профессия дизайна интерьеров, она очень популяризирована в последнее время. Мы видим телевизионные программы, журналы, книги. Все построено на то, чтобы... Ну и дизайнер интерьера сейчас престижно быть. Это хорошая творческая профессия.
Модно.
Модно, да. Кроме того, вот это вот приход случайных людей привел к тому, что дизайнеры не несут, ну, никакой ответственности. Я могу порекомендовать здесь сделать там обои там другого цвета, сделать, например, не шумоизоляцию, а какой-нибудь, не знаю, там бетонные перегородки здесь соорудить. Я не несу никакой ответственности, я просто рекомендую. Вот. Это очень плохо, то, что на рынке начинают осуществляться некачественные услуги. Они осуществляются только вот из-за того, что нет никакого там, например, контроля со стороны заказчиков, ну, попустительства черных денег. Люди, так как они оплатили это налом, они не имеют права, ну, какие-то претензии предъявлять. Ну и, соответственно, еще очень-очень много таких проблем, которые можно там поднять чуть-чуть попозже. Так вот...
То есть основная задача, скажем так, курса, вот эту вот неправильную систему, которая там и в связи там непонятно с чем. То есть у нас есть определенная ситуация.
Она присутствует на рынке, да,
да,
такая вот.
То есть вот эта откатная система черная, там некачественные кадры, не регламентирована никаким образом там вообще деятельность и не несущая ответственность, собственно, исполнители. И задача курса как раз-таки показать людям, как нужно делать правильно, да?
Да, хочется, чтобы все жили, ну, честно, правильно, были честны перед собой и перед своим клиентом. Для этого вот этот курс и предназначен. Мы собираем много компаний, кто будет представлен на этом курсе. Это частные дизайнеры интерьеров, архитекторы, это компании средней руки, это крупные компании, которые занимаются. Это узкоспециализированные люди, которые работают только в своей нише. Это как раз продавцы и торговые компании. Дилеры, это серые дилеры будут представлены. Мы будем учить дизайнеров закупать оборудование правильно, самостоятельно закупать международные закупки, следить за логистикой. Это никто не дает. Это просто такой вакуум стоит. Хотя современный дизайнер интерьера за рубежом, он сам занимается этим, и на 80% его заработок завязан на это, и система дистрибуции только это поощряет. За рубежом очень активно, например, используются сети, в которых конечный клиент не может приобрести сам какое-либо оборудование, мебель или отделочный материал. Он должен купить его только с помощью дизайнера. То есть не продаются напрямую. Во время кризиса у нас так подобная система выстраивалась, но она рухнула. Ну, по понятным причинам, что всем нужны были сиюминутные продажи. И сейчас эта система опять выстраивается, и хочется, чтобы она работала.
То есть продавцы, да, они с удовольствием идут на это, да, именно сотрудничать с дизайнерами, да, только без вмешательства заказчиков? Там,
так, да, что? Да, да. Хочется, чтобы дизайнеры интерьеров получали контракт именно...
С поставщиком.
Именно от клиента был бы заключался контракт.
Представитель заказчика, в смысле, да?
Да, где клиент уже не вмешивается в ход процесса, а заезжает в назначенное в контракте время, сроки. Все должно быть сделано с определенным уровнем качества и, естественно, реализовано с дизайнером. То есть вот именно такая система. Но... Это для нас на данный момент это фантастика, но мы идем к этому. В рамках коммерческой недвижимости это вот, видно, что да, к этому мы придем.
А много таких организаций, к примеру, сейчас существует, которые, ну, выставили...
Которые уже так работают.
Да,
вот так.
Я пока не встречал ни одной. Все, к сожалению... Ну, вернее, есть, наверное, компания, которая включает в себя полный цикл. Но отстранить заказчика от контроля за ходом процесса от проектирования до реализации практически невозможно.
Не, ну, может быть, не отстранять, а как бы отчетность какую-то вести.
Да,
перед ним,
ну,
вот, да?
Опять же,
поэтапно.
Да, этапная система отчетности. Если дизайнер интерьеров более-менее умеет делать проектную отчетность, ну, выдавать чертежи, сметы, ведомости, то вести проект и генерировать отчетность о ведении, состоянии дел, заниматься планированием финансов, поставок материалов, за логистикой следить и предоставлять еще клиенту отчеты, никто не умеет. Вот, не знаю, это очень-очень крупные фирмы, у которых есть свой отдел поставок, логистики и строительной бригады, их несколько.
А вот просто интересно, если смотреть, ну, допустим, мы сейчас берем не курс обучающий, ну, то есть понятно, что, ну, как бы, дизайн интерьеров — это довольно вообще сравнительно недавняя, это в принципе профессия. Да, раньше этого не нужно было.
Профессия молодая относительно, реально ей возраст в Америке это у нас она родилась на 27-й год, в России она родилась в конце 80-х.
Ну, то есть, в любом случае, она сейчас уже актуальна, и все это прекрасно понимают, да? И без нее уже, наверное, никуда. И понятно, что вот этот курс, ну, как бы нацелен на то, чтобы вот эту систему, по сути, которая есть, да, российская, ее сделать, ну, нормальной, правильной, качественной и контролируемой и так далее. А если посмотреть со стороны заказчика, ну, просто я так представил себя, например, я прихожу в дизайн-фирму и говорю, мне нужно там вот спроектировать там квартиру 100 квадратных метров. И когда я слышу цифру, что там у меня есть, как, примерно там 4-5 миллионов на то, чтобы все это, на все. И когда я слышу, что там все правильно, все четко, все документировано, и когда я понимаю, что дизайнер получается этого 1 миллион, там, допустим, это получается 1 четвертая, 1 пятая, не отпугнет ли это заказчика? Ну, то есть, когда это заказчик не видит, он вроде как не видит, он не понимает.
Ну да, он вроде как платит какую-то сумму, а потом... Ну, да. Какие-то там...
Ну, то есть там с материалов что-то вроде как перепадает потихоньку за дизайнеру. А когда ему четко и сразу в лоб говорят, что мы будем с каждого, вот что вы там, плинтус купили, обои купили, с этого мы будем иметь там по 10-15%.
Но с другой стороны, он должен же понимать, что это все будет у него зато в срок, поэтапно, и все.
Но у него круто. И так без этого будет все в срок.
Ну
это не будет шокировать заказчика, тем более российского.
Нашего, да.
Если вы, ну, занимаетесь, то в сфере услуг сейчас принято хорошими компаниями показывать свою норму прибыли. Норма прибыли, ну, в зависимости от услуг, которые вы приобретаете, может быть разная. Она может доходить и до 30-40%, в зависимости от, ну, так, там, какие-то программисты могут объявить там, не знаю, там 30%. Это вполне нормальная норма, но они вам показывают реальную себестоимость, нормочасы, какие этапы, они все-все-все расписывают. Мне бы хотелось, чтобы современные дизайнеры интерьеров также были открыты перед клиентом в своих этапах, показывали и хороший план, и хороший отчет. И в этом плане показывать нормальную норму прибыли, фактически там налоги, которые они платят, это хорошая практика. Отпугнет она или не отпугнет, это дело заказчика. Кроме того, это не обязательная система, так как у нас рынок чистой конкуренции. То есть каждый может установить любую цену. Я могу вам сделать дизайн интерьеров за 1 рубль, а другой может сказать, что там, я делаю это там, с $1000 за квадратный метр. Цена варьируется. И,
Алексей, тогда вопрос сразу. А как найти такого заказчика, которого не отпугнет такая сумма, соответственно?
Кстати, этому курсу учат как-то.
Да, мы затронем вопрос и продвижения. У меня будут выступать и средства массовой информации, которые занимаются, ну, которые участвуют в этой индустрии, публикуют работы архитекторов, дизайнеров. Здесь целая индустрия работает. И нам важно объяснить, как начинающему дизайнеру или опытному дизайнеру попасть в эти журналы. Будут выступать фотографы, тоже важные участники этого процесса. Выступит компания, которая занимается просто продвижением, расскажет про основы там, SEO и современной рекламы в интернете. Но, конечно же, это портфолио. Ребята, вот выпускники, кто у нас в Британке выпускается, они делают портфолио. Это, еще раз, качественная работа, с которой видно трудолюбие, детализация, внимание к деталям и в целом.
А портфолио выпускника она себе составляет, это же картинки, да? Или там же реализации нет как таковой, да?
Нет, современный выпускник, он делает и планировочные решения, они делают все в папку, они делают и обязаны делать руками еще. То есть,
нет, я имею в виду, там же нет реализованных проектов, да?
Нет, современные выпускники за время диплома, а в среднем, если вам как бы интересно дизайн-проект от начала до конца, где-то он занимает год. Uh-huh. Ну, проектирование плюс реализация, постройка, коммерческой недвижимости чуть побыстрее. Дизайнеры, выпускники успевают сделать за свой курс несколько дипломных проектов, у кого есть на это время. Но мы понимаем, что мы, ну, это второе высшее, и многие работают не по специальности, поэтому кто-то не может этим заниматься. Судя, ну, просто работает занятым. Выпускник в процессе работы может делать дизайн-проекты. Просто это может быть не коммерческий проект. Он его делает даром, там, другу, там, знакомому. Это вполне нормально.
А можно тогда вот такой вопрос? Если тут практически каждого учат быть ну, руководителем самого себя, получается, да? Тогда смысл организовывать действительно эти фирмы, если они, получается, каждый выпускник можно самоорганизоваться, да? И сам, ну, тут не надо ни фирму организовывать, ничего, в принципе, получается так.
Да.
Вот эта расширенность, ну, вот эта конкуренция, опять же, расширяется рынка, да?
Очень хорошо, что она расширяется, потому что, да, дизайнер-одиночка может сделать проект. Средняя нагрузка для дизайнера — это 5-7 проектов одновременно. То есть, фактически, если дизайнер берется за один объект, за 5 объектов одновременно, это может даже быть, он реально за год может заработать 5 миллионов. Вот, я думаю, что наши слушатели нам просто порадуются и все запишутся на
курсы. Скорее бегите.
Скорее бегите, записывайтесь в британскую школу дизайна на курс интенсива. Через 8 дней, ну сколько, столько идет интенсив, и будете знать, как заработать там, 5 миллионов рублей.
Ну, знать не значит уметь. А вот почему...
И еще не факт, что вы можете найти будет заказчик такого.
А вот почему вот действительно получается так, что студии, они достаточно маленькие, да? Вот бывают ли какие-то дизайнерские студии? В принципе, вот в архитектуре такая штука, что не формируются большие коалиции.
Да, проблема в том, что за время проектирования, за время жизни и реализации этого объекта человек полностью отдается этому проекту, этой стройке. Его время занято всецело этим проектом. Хорошо, когда проект укладывается у одного человека в голове. Только профессиональный дизайнер интерьеров может держать в голове все-все-все детальки, где у него там, не знаю, там ёршик для унитаза, где у него там диван. Причем еще помнить, что этот диван сейчас едет через границу, растамаживается, а ёршик мы купим в наличии, это без разницы какой. Вот в среднем интерьер это 500 и более предметов, вот, ну, спецификации на самую маленькую квартирку. И все это нужно держать в голове. Проблема больших коллективов, человеческий фактор теряется, вот это вот какие-то предметы, ёршики могут потеряться, когда один дизайнер...
Не доехать,
да.
Не растаможиться.
И это большая проблема именно крупных компаний.
Ну, это тогда вот... Ну, как тогда организовать вот действительно вот это сообщество с...
А зачем?
Нет, я про другое. Тогда как тогда организовать вот это сообщество дизайнеров с поставщиками, да, если все дизайнеры разобщены?
Ну, никто не ставит особую цель. Ну, как ни странно.
Мне кажется, это не цель.
Это вот была проблема.
Но все этого хотят, но тогда не получится, ничего никто не сделает.
Проблема у нас в нашей профессии есть, что у нас, да, дизайнер дизайнеру, волк. И мы друг друга особо не любим. Для общения у нас не хватает времени, потому что физически не хватает времени. Мы, ну, кто работает в Москве, я думаю, понимает, что встретиться в Москве очень сложно. Мы боимся общаться, потому что любая община начинает привлекать спамеров, то есть тех менеджеров по продажам, которые пытаются нам что-то продать, те ёршики, диваны, извините.
Парить. Там.
Да, поэтому мы хорошие одиночки, и мы вот свой год своей жизни лучше посвятим клиенту. Мы с ним общаемся, мы с ним практически роднимся на какой-то период времени, становимся хорошими друзьями. Эта проблема вот была выявлена в британке, например, что все курсы общаются, там шрифтовики общаются между собой, веб-дизайнеры общаются, дизайнеры интерьеров между собой не общаются. Что касается вот компаний, большие они или маленькие, лучше и более гибкие, конечно же, это дизайнер интерьера, одиночка. Он работает, не знаю, там у себя на квартире, он более рентабельный бизнес получается, но у него есть физический предел. Ну, просто в какой-то момент, когда ему придет там шестой, седьмой проект, он не сможет его сделать. И вот в этот момент, конечно, они должны объединяться в какие-то небольшие группы. Причем это все равно краткосрочные такие вот артели получаются.
Фриланс вообще.
Это даже вот эра фриланса сейчас немного отходит, но да, на данный момент это фриланс.
Нет, по-моему, она наоборот только развивается.
Она развивается.
В каком смысле отходит? Я не очень.
Смотрите, фрилансеры становятся узкоспециализированные. Мы видим, что стала часть визуализаторов, чертежников. То есть идет специализация. Мы не видим дизайнеров интерьера в комплексе, который решает проблемы.
Таких людей вообще, мне кажется, очень мало. Вот, к примеру, вот я знаю, что в США вот узкоспециализированная практика практически со всем строительным бизнесом. То есть один человек сидит за ручки, отвечает, другой отвечает за полы.
Да. Ну вот мы видим, собственно, благодаря нашему рынку, интернету, очень активно люди специализируются. Легко берется визуализатор там, или чертежник за какие-то проекты, пускай они даже не сделаны не в Москве, а там в Казахстане, где-нибудь в Украине. Ну, то есть, если он может общаться на языке, он может делать продукцию в любое место. А дизайнер интерьеров, к сожалению, он не может быть фрилансером, потому что его продукт не передается через интернет. Он оказывает личную услугу. Он должен лично быть знаком с, ну, познакомиться с человеком, увидеть его, почувствовать его специфику. Кто в семье главный? Это только при личном контакте. Даже кто главный среди там, менеджмента ресторана, который вот, хочет расширяться, кто принимает решение? Это всегда личный контакт с заказчиком. Поэтому вот именно фрилансеры, интернет-фрилансеры, дизайн интерьеров не развиваются. Недавно была встреча, как раз выступал представитель freelance.ru. Он тоже был удивлен, что в фрилансе много веб-дизайнеров, каких-то просто там визиточку сделать, а дизайнера интерьеров нету. И вот это вот была такая особенность. Он удивлялся.
Дизайнер интерьера какие-то просто такие какие-то...
Волки-одиночки.
Да, да, такие, которые где-то бегают, а друг с другом не общаются.
А это не мешает их какому-то творческому развитию? То, что вот они действительно
идут
по своему пути, да, и не общаясь...
Никого не видят вокруг, получается.
Да,
Что они не видят, что делают другие.
Общаться это не значит развиваться. Есть же книги, можно книги читать, смотреть фильмы.
Но они должны видеть, что, а как они видят то, что делают другие?
Мы видим, что делают другие. Это те же самые, опять же, издания, там, от журнала «Салон», заканчивая каким-нибудь квартирой Нижнего Новгорода.
Просто здесь все равно человек может считать, что он делает достаточно такого же уровня, хотя на самом деле нет. Тоже можно.
Конечный результат же видно. Конечно. Его можно сравнить. Так, прийти с журналом, так посмотреть, так туда, сюда, туда, сюда.
Да. Все равно это критерии оценки очень-очень личные. Они конкретны для этого человека, для этого места. Они учитывают конъюнктуру рынка сиюминутного. Так
вот. То есть получается, дизайнер интерьера это не. Вот я просто сравниваю с архитектурой. Архитектура это большая профессия, и в которой завязано очень много людей, начиная с самого раннего, с эскиза и заканчивая...
Строительный план у вас там вперед идет.
Возможно. То есть, по-разному, смотря какой объект. Начиная с градостроительного плана, даже начиная с какой-нибудь сбора исходно-разрешительной документации, даже если так, то все равно это один человек делает, это второй, это третий, и там и пошло. И доходит до 50, до 100, до 150 человек.
Да.
Потому что... Чего ты?
Это, не знаю, на какой объект замахнулся просто.
150 человек? Нет, если посчитать всю цепочку, включая заказчика.
Не буду придираться.
Просто мы-то молодые, у нас-то два человека делают
все, что делают 150.
Да и то, рабочку, например, вы вдвоем не сделаете, потому что смежников как минимум там человек 20 вам нужно.
Почему 25?
Ну, откуда 5-то?
Ну, перечисли по пунктам.
Ну, например, СС, ВО, ВК.
Есть
конструктор, главный конструктор. Ладно. У него несколько конструкторов.
У нас просто немножко спор, наверное, зашел о том, что дизайн интерьеров,
не суть, я мысль просто скажу. Потерял.
Ладно, тогда я сам мысль скажу. Просто я так понимаю, про дизайнер интерьеров же есть частные квартиры, да, а есть крупные, предположим, общественные, да, там вот действительно уже нужны группы дизайнеров. Ну, ты просто по времени не справишься, мне кажется.
Так. Ну, на самом деле...
С крупным объектом.
Мне кажется, может быть, такая квартира, которая тоже займет много времени.
К сожалению, да. Когда мы говорим о объектах большей площади, где просто увеличен уровень детализации, много помещений, которые, соответственно, увеличивается количество планов, многоэтажность... Это, опять же, многокомпонентные какие-то предметы, да их просто вообще много, то да, увеличивается нагрузка на дизайнера. Да, здесь нам уже начинают помогать какие-то офис-менеджеры, которые и там чертежники, сметчики, они все нанимаются на этот объект. Но бизнесу это не мешает, и мы в какой-то момент набираем народ. Там кризис, нет заказов, распустились, все свободны. В этом плане именно мы...
А сколько этот курс идет по времени?
Год? Сейчас интенсив, это 8 дней, 25 июля начинается, 2 августа последний день. Это интенсив.
Это как...
Да, но курс, сейчас идет набор на следующий курс, это дизайн интерьеров. На первом курсе мы... Ну, вот я дизайн-менеджмент не даю, он дается на последнем курсе. Там целый семестр мы занимаемся дизайн-менеджментом. Я уже от студентов на выпуске требую не просто показать мне планшеты. Я их спрашиваю, сколько это будет стоить, кто это будет делать, покажите мне финансовый план, покажите мне ведомость и того, сколько вы зарабатываете, сколько клиент сэкономил, дайте мне все сертификаты. То есть сейчас в Британке учиться дизайнеру интерьера станет сложнее.
Благодаря вам.
Да,
значит, что касается прям только дизайна интерьеров, да? Или других тоже специальностей?
Нет, я преподаю на курсе, на кафедре дизайна менеджмента. Вот Мария Сташенко, ее такой духовный лидер. Да, я веду там несколько занятий на общей дисциплине. Просто курс называется просто дизайн менеджмент. Он посвящен там любой там и фэшн бизнес, и продукт бизнес, и брендинг. В этом плане я просто помогаю Марии Сташенко в этом.
Я, кстати, вспомнил, что я хотел сказать.
Да,
давай.
Просто архитектура в связи с тем, что там задействовано очень много людей, она, ну, в принципе, конечный продукт. Архитектура как конечный продукт, она теряет свою индивидуальность. То есть есть автор проекта, а потом идут всякие корректировки. Ну, то есть они даже уже в самом начале, уже в начале, когда идея, то есть есть там этажность, участок и так далее, она уже теряет все свои свойства. А потом, когда она доходит до конца, когда смежники начинают, вот здесь надо подвинуть, здесь надо там изменить, здесь надо откорректировать, она меняется еще. И в итоге продукт доходит не такой, как с бумаги. Ну, это факт. Везде, во всем мире. А дизайн интерьера, он более индивидуальный получается, да? Ну, то есть, тут есть человек, у него есть свой талант, свой вкус, и он его просто выплескивает как на холст.
Ну, честно могу сказать, дизайн интерьеров очень не любит архитекторов. Мы как бы являемся...
Дизайнеры?
Да, дизайн интерьеров не любят архитекторов.
Взаимно. Менялись обязанности все.
Потому что, да, нам приходится переделывать планы ОВК и все прочее, систему пожаротушения, ее индивидуализировать. Ну, в проекте будет написано ваше имя. Того дома, кто это все придумал.
А не того смежника из Урюпинска.
Да, мы приходим на объект, когда, в хорошем, это когда голые стены, да, вот просто под отделку. Смотрим и тоже думаем, блин, кто же так строит, кто же это все так придумал. Нам очень неприятно, что, да, архитекторы не доводят проект до конца и идут на уступки с строителем. Мы себе такого пытаемся не позволять. Конечно же, строители очень ленивые люди, они пытаются соптимизировать все, но если у вас в плане написано, и вы не проконтролировали это, вот она вот какая-то труба там не там выползет, окно будет там кривое, и это...
А вот по факту-то вот мы друг друга ненавидим, да? А виноваты это строители.
Да, вы можете вместе ненавидеть.
Да, ну...
Давайте собираться и ненавидеть их вместе.
Да, по сути, эта штука немножко в другом. Чаще всего просто архитекторам за тот же авторский надзор заказчик вообще категорично платить не хочет. И если раньше еще архитектор должен был, как бы... Его подпись-то была, как бы, в том, что он должен принимать объект. По-моему, сейчас это уже... Ты как автор проекта уже мало чего там значишь.
Вот, это одна из важных проблем, что...
Это, наверное, общеполитическая какая-то
проблема. Идем на уступки, и вы в профессии ухудшаете качество. Если вы будете отстаивать и настаивать на том, что вам обязательно необходим авторский надзор, мы будем получать качественную архитектуру с соблюдением всех тех самых правил, которые вы учили там в институте с младенчества, и в процессе там работы принимали вот этот опыт. Много очень современных технологий применяется, вот, не знаю, в архитектуре вы видите и новые материалы, и инженерия новая. это тоже хотелось бы, чтобы доносилось до проекта, потому что взять эти фан-койлы, например, как они у нас там вошли, ну, дома с фан-койлами. В курсе, не в курсе.
Нет, это недостаток все-таки образования нашего. А вот как раз вот для сравнения, от дизайнеров интерьера, тут разве учат всех ну, тем техническим, как прокладывать электрику?
Да, да. Сейчас, сейчас учат, ну, есть просто курсы для дизайнеров интерьеров, там учат рисунку, колористике, вот коллажам, да, и так далее. Это, да, скучающие домохозяйки.
Такие девочкам, да.
Вот, современные и в британке это сильное материаловедение, знания нормов, с ним правил. Это инженерию дают всю, причем там и умные дома, и плановые ВК, как взять проект архитектора и его перерисовать на то, что нам нужно.
Ну, вот. Плановые ВК, там нету подписи архитектора, я уверяю.
Ну, да, здесь... Так,
давайте не будем
я
спорить.
Я хотел спросить.
Да, давай, Маш.
А где вы сами учились?
Знаешь, первое я получил, не знаю, с 93-го по 98-й я инженер-экономист. То есть я успел между кризисами успеть получить фундаментальное инженерное образование, экономическое, вот то самое как раз, которое было в 90-х, поработать. Я работал в конструкторском бюро на крупном оборонном предприятии. Там у меня был проект, это дизайн интерьера подводной лодки. Вы понимаете, что это была хорошая у меня практика. С 96-го я начал работать в дизайн-студии. И в 2003-м я переехал в Москву, сам из Архангельска. И здесь тоже поступил в институт, который занимался менеджментом в сфере услуг. Выучился и вот... Как вам говорил, в самом начале стал собирать много литературы. Сейчас уже пишу книгу на тему бизнес в индустрии дизайна. Я думаю, где-то в следующем году я ее все-таки закончу.
Здорово. Впечатляет.
А, кстати, по поводу, опять-таки, тех же самых сравнений, я просто такую черту...
Сейчас обладаем с ним.
Да нет, я не хочу обладаться. Зачем? Я сам занимаюсь интерьером, дизайном интерьеров, спокойно, без вопросов.
Да, все архитекторы занимаются.
Да, конечно.
После кризиса в нашу сферу пришли очень много архитекторов.
Архитекторы ничем не хуже дизайнера.
Подожди, Сережа, давай мы тебе отключим микрофон, потому что ты какой-то враждебный сегодня.
Ладно, я вообще даже пойду.
Давай, давай.
Выгнал.
Я просто хотел сказать, что архитектура — это очень древняя профессия, одна из самых древних вообще на Земле. Вот. Ну, конечно, проститутку, конечно, не переплюнут.
Третья, наверное. Начальной передачи как раз об этом были. Мы сравнивали.
А дизайн — это же как бы некое ответвление от архитектуры.
Дизайнер — самая ранняя профессия.
Да, да.
После, ну, если вы знаете определение дизайна интерьеров. Что такое интерьер? Интерьер, что такое?
Интерьер — внутреннее пространство.
Отделенное человеком для его использования. Вот, да. Когда первый человек задвинул шкуру там какого-то бизона, отделил свою пещеру, он создал интерьер.
Ну, там не совсем. Это называлось тогда архитектура. Допустим, если даже взять того же самого Витруви, он в трактатах об архитектуре он говорил и об интерьере тоже. То есть это было как одно целое. Просто сейчас с развитием технологий, с развитием материалов,
ну да, все это
не может. Раньше архитектор, он рассчитывал конструкции. Сейчас он не может это делать, но это бред будет. И поэтому конструктор, есть целые отделы конструкторские. Да. Он не может рассчитывать канализацию. Для этого есть люди, которые специально занимаются.
У вас очень много субподрядчиков в этом плане.
Дизайн интерьера, по идее, это тоже субподрядная работа. То есть есть процесс построить здание, в котором нужно провести электрику, сантехнику, конструкции просчитать, сделать общий вид и сделать общий вид интерьеров. Вот. И поэтому все это, по идее, ну, если взять, так скажем, мир такой идеальный, то это должно быть одно. Просто, опять, ушел от мысли. В общем, если взять, допустим, сравнить все это, архитектуру и дизайн, сравнить, например, с рисунком, вот люди, особенно кто рисовали с детства, да, они все прекрасно понимают. Взять, допустим, человека, который только взял карандаш там 2 недели тому назад, и как он рисует, и взять человека, который уже лет 5 тому назад взял карандаш. Человек, который 5 лет тому назад, он рисует четкие уверенные линии, вот так, хоп, 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 все, готово. А человек, который только взял карандаш, он каждую линию выводит и смотрит на профессионала и говорит, у тебя тут... Смотрят, изучают вот его вот эти вот маленькие рисуночки, смотрят, вот, ну, не те кривые линии. Ну, то есть дизайн, в принципе, он мало того, что это индивидуальность, то есть человек один ведет весь объект, и каждый изъян маленький, он все это способен как бы заметить, выявить и исправить. Это очень хорошо. А архитектурный процесс, он, к сожалению, не позволяет, особенно если взять такие там гипронит проекты, ну, мост проекты, мастодонты, у которых там по 100 человек сидят, делают один и тот же объект, они просто физически не способны выявить там какой-нибудь маленький уголочек в небольшом хозяйственном помещении, который будет неудобен потом для...
Вот, именно поэтому мы их выявляем, эти вот неудобные, и какая общая претензия к профессии есть. Именно вот к тем самым мастодонтам, которые штампуют проекты, не задумываясь о современных реалиях. Потому что у нас... Помните, как были хрущевки, брежневки, вот эти все, их настроили, и сейчас мы пытаемся из этого что-то такое сделать. А уклад жизненный, люди изменились, появились новые потребности в пространстве. Это все должно, по идее, уже сейчас учитываться в современной архитектуре, оно тоже так же не учитывается. Современные проекты обладают массой недостатков.
Ну, это, наверное, все-таки не к нам, не к маленьким
студиям. Да, я абсолютно как бы...
Я тоже тут вообще не сопротивляюсь, я так.
В общем, мы вывели идеально...
Молодые студии, они тоже очень тщательно все продумывают.
Ну да, естественно.
Небольшие.
Но мы, в общем-то, собственно, наверное, вывели идеальную формулу. То есть, по идее, дизайн интерьера и архитектура, они должны быть вообще неотделимой частью.
Они связаны, да.
Они должны, мало того, что дружить, они должны...
Алексей с нами не согласен,
должны вместе зарабатывать деньги.
Ну,
строить если... мир.
Почему бы нет? Хороший же процесс. Архитектор берет здание, да, допустим, офисное проектировать, ну, не знаю, магазин какой-нибудь. Почему бы он, допустим, приглашает дизайнера или там устраивает тендер между дизайнером, сам архитектор, приглашает их и говорит заказчику, вот мы выбрали вот этого дизайнера, его услуги будут стоить столько-то, будет за эти деньги он делать вам то-то, то-то,
архитектор
то-то.
Тоже заинтересован в качественном, там, предположим, вестибюле, да?
Мало того,
это очень закономерно кажется, вот такой процесс.
Ну, вы сейчас играете в игру, как бы, которую играет девелопер. Девелопер, когда строит дом, ну, он планирует даже строить дом,
он
приглашает там того архитектора, рассчитывая на вот имя, которое, опять же, повлияет на стоимость объекта. Там Норман Фостер или там...
Пупкин.
Вася Пупкин, да. Цена объекта будет
разная. Сэр Вася Пупкин.
Могу сказать, что мы участвовали в таких проектах, когда строился дом, и туда девелопер приглашал, там, Заха Хадид была, там, она должна была просто приехать и расписаться на двери. Вот, все остальное передавалось нам, и мы делали проекты там на английском.
Зато цена...
Цена была, ну, понятно, что там, там все было очень заоблачно, но вот многие, да, дизайнеры работают на, как сказать, под чужой лейбл, там, под Мирокс.
Ну, как и архитекторы.
Да, вы, ну, все понимаете, что есть свое имя, и есть вот бренд. Тот самый бренд, и нужно соответствовать. Да, идеальная ситуация, это когда еще архитектор, когда он запланировал, он еще, может быть, посоветуется с дизайнером интерьеров. Мы тоже имеем право пододвинуть стеночки, если мы знаем жильца, который будет жить там.
Ну да, естественно,
вот.
Конечно.
Когда, ну, сейчас вот, что касается домов, да, и вот в этом мы пересекаемся, мы знаем, кто строит дом, мы знаем количество, вы знаете количество, кто будет жить, состав семьи, его потребности в пространстве. Мы в этом плане, вы можете разделить как-то там на эти зоны, построить ему красивые фасады, там, этажности это дать. Но нам важны детали, нам нужно, чтобы было учтено там и вся слаботочка, современная мебель, потому что мы сначала выбираем мебель, расставляем, а потом двигаем стены. А если мы пришли на объект, к сожалению, стены уже поставлены.
Да, я как раз вот хотел бы спросить, вот как раз вопрос. Чаще всего с чем вот, ну, приходится сталкиваться? С тем, что люди хотят подвинуть стены, да, или просто оформить эти стены?
Люди хотят просто хорошее, качественное пространство. Потому что... Им не важно, стены двигаются там или потолок.
Ну, опять же, если сравнивать... Нет, понятно, про пространство к Европе, да, то там чаще всего логично делается так. То есть организуются там, предположим, стояки, да, и свободные
тренировки.
Ну, у нас очень мало такого делается.
Да, то же самое.
Вот это, претензии, там, сказать, к нормативам какая-то есть тоже вот в этом смысле? То есть обязательно надо разбить на комнаты, там, выделить коридоры?
Нет, нам действительно приятно, когда современные дома, да, имеют только стояки и там инженеры,
и стены
еще не, да, стены наружные желательно, хотя иногда даже приходилось делать дизайн-проект, когда дом еще не построен был, нас приводили там на какой-то 10-й этаж, показывали пространство и говорили, а где квартира? Он говорит, она там будет на 15-м. Ее вообще не было построено, это была стройка. Вот.
Сережа от нас уходит. Пока, Сережа.
Сережа, пока.
Мы будем без тебя. Вообще, кстати, вы классную формулу вывели. Если быть до конца честным, то любой профессиональный архитектор, я не говорю там каких-то, ну, там, очень много сейчас архитекторов таких появилось, которые не профессиональные, к сожалению.
Ну, и вам досталось.
И дизайнеров еще, по-моему, больше, потому что каждая домохозяйка придется...
У нас около 100 тысяч человек.
Так вот, любой профессиональный архитектор или дизайнер, он одновременно и архитектор, и дизайнер. То есть архитектор, ну, допустим, взять фасад, да, к нему же тоже надо подобрать материалы, в принципе. Тоже точно так же надо взять образцы, надо съездить к поставщику, узнать цены и так далее. Если брать целиковый процесс архитектуры. То есть каждый архитектор – это дизайнер, каждый дизайнер – он, в принципе, архитектор, потому что та же самая инженерия, те же самые несущие способности, те же самые там пожарные свойства материалов там и так далее. Так что, в принципе, очень странно. Наверное, это 90-е повлияли на такое вот. Почему мы друг друга не... Ну, то есть архитекторы и дизайнеры друг друга не любят.
Ну, скажем так, если вот говорить о том, что архитектор и дизайнер — это одно и тот же человек, то мы находимся на высококонкурентном рынке. Очень рынок перенасыщен и архитекторами, и дизайнерами. И нам еще там декораторы еще тут поджимают.
Кстати, я слышал обратную. Наоборот, что кадров очень не хватает. Грамотных
кадров, да. Я не могу найти себе там человека уже полгода, потому что приходят полный как бы неадекват такие люди. У них написано в резюме все, что они все знают, но когда я сажусь за компьютер, они ничего не знают.
Да-да, у меня, кстати, такая проблема тоже была.
Хочется, чтобы человек, с одной стороны, прошел проект полностью от начала до конца. Но когда они, как сказать, проведут полностью проект, они никогда не пойдут наемными сотрудниками. Они, как, знаете, как укушенные вампиром.
Все, я могу все сам.
Да.
Я пошел.
Да, пошел. Но он понимает, что он, вот человек, который полностью прошел проект, он приходил ко мне, работал, он пересиживал кризис там, какие-то. Ну, то есть они пришли, да, нет заказов.
И куда они потом бегут?
Находят заказ, уходят.
А свои, то есть
конечно,
им не нужно?
Конечно. Вот. Поэтому проблема с кадрами достаточно большая. У нас 10 тысяч дизайнеров-инженеров только в Москве. Вот, представляете, хотя объектов строится мало, кризис повлиял и до сих пор. И сейчас кризис нарастает, проблема будет. Вот. Ну, вернее, проблема будет с тем, что кадров опять будет на рынке много, но они все краткосрочные. Легче, вот как вы сказали, подписываться контрактами. То есть ко мне пришел заказчик, я его передаю. Он работает под моим брендом. Вперед, пожалуйста. Вот. То же самое у вас в архитектуре происходит.
Ну да, архитекторов много, а хороших архитекторов очень мало.
Ну да, их по пальцам.
Вот опять же, да, критерии оценки. Если у вас работа видна, опять же, почему мы не любим там архитекторов, мы не любим московскую архитектуру, ну, современную, что она вот вся такая вот.
А ее нет?
Да, ее нет, и мы видим, если дизайнера там можно там упрекнуть в каком-то откатинге, там, за что он там столик как-то там купил через посредника, то архитекторов можно тут вообще там колы вбивать сразу же. Вот. Так нельзя.
Да ну, нет, на самом деле у дизайнеров, в дизайне интерьера, вот если сейчас вот открыть на ноутбуке, просто ввести дизайн интерьера и в Яндексе или в Гугле и нажать картинки, там вылезет такое, что вряд ли это назвать дизайном интерьера можно. Это просто, я не знаю, есть мало того, что есть такой заказчик, к которому приходит точно такой же, точнее, хитрый дизайнер и просто рубит с него деньги, не делая при этом, ну, никакого дизайна вообще. Ну, обои повесил, потолок покрасил.
Ну, то, что дизайном не является.
Ну, да. Да.
Ну, во-первых, опять же, профессиональный и архитектор, и дизайнер интерьеров — это харизматичный человек, который сможет отстоять свою точку зрения. Он говорит, я буду делать авторский надзор и точка. Я здесь сказал, что здесь никаких там, там вензелей, там золотых львов не будет и точка. Если этот человек может так вот целый год провести проект и сделать их несколько, то можно увидеть его стиль и почувствовать, что да, это тот самый человек. Есть дизайнеры интерьеров, творцы, а есть карандаши, вот, которые заказчик берет в руки и рисует, как хочет. А нарисуй мне здесь кенгуру, да пожалуйста. Также, наверное, в архитектуре происходит, потому что там у вас деньги больше. Там слово «нет», наверное, сложно произнести в кабинетах.
Бьемся.
Ну вот мы вам как бы за вас очень переживаем и желаем, чтобы вы победили на этом. А мы уж там внутрянку там тоже победим.
Нет, это тоже очень важная деталь. Главное тоже не перейти в этот разряд карандашей. Потому что это 3 секунды вообще. Особенно если заказчик такой импульсивный. Это хорошо, если заказчик просто... Как бы в моей практике проектирования интерьеров разные были заказчики, и вот в данный момент у меня строится квартира, когда человек просто приезжает, вставляет деньги и уезжает. И он смотрит, так, да, все нормально, все хорошо, а здесь что будет? А, ну все, прекрасно. Ну ладно, давайте, я вам доверяю, вы профессионалы, я поехал. И мы со строителями просто делаем то, что считаем нужным. Рай! А были такие заказчики, которые... Так, а вы что там заказали? Розетку на кухню. Так, отлично. Адрес мне, пожалуйста, менеджера, сколько стоит, цвет, я поеду посмотрю. И так по каждому пункту. Ну это жесть, это вообще ужас.
Да, и вот мы, как дизайнеры интерьеров, работаем вот в такой очень такой неприятной, скажем так, обстановке. Потому что
не всегда приятный, да.
Есть общее недоверие к профессии из-за того, что, например, появился интернет. А интернет обладает тем свойством, что там очень много, ну там помойка, скажем так. И существует очень много сайтов, которые, да, вот ту самую розетку, написано там цена, там, что она стоит 20 рублей.
Звонишь туда?
Ну он мертвый сайт, это было, не знаю, в 80-м году когда-то. Но заказчик говорит, это интернет, я вижу, что она стоит 20 рублей, найди мне ее.
А по факту-то она стоит там 200?
По факту она уже там снята с производства и что-нибудь такое. То есть мы с вами можем нам по поводу проблемы дизайна интерьеров и заказчика комплектования объекта осуждать очень-очень долго. Тренд идет, да, все заказчики говорят, а поехали в Китай. Вот, и когда ведомость все переводишь на английский язык и приезжаешь в Гуанчжоу, да, там можно решить эту проблему, и заказчик отдыхает, он там, ну, две недели обычно уходит на комплектацию объекта в Китае, чтобы запихать все в контейнер и привезти сюда. Экономия 30%, но огромнейшие риски, то, что действительно китайцы, они могут сунуть все, что угодно, не проконтролируешь.
Ну, качество.
Там, да, и по качеству мы знаем, что это реплики там Оснаги, Франческо Малона, что-нибудь такое, но оно китайское такое. Вот.
Понятно.
Многие соглашаются на это, заказчики понимают, да, просто есть люди, которые хотят соответствовать какому-то уровню, но у них нет денег. И вот это та
самая... Это очень большая проблема, я считаю, кстати.
Да, но это, он, заказчик выбирает, что он, да, он как бы... Вот у него в гостиной все в золоте, а вот... И он спит на раскладушке там в спальне. Ну вот есть такие люди.
Это еще ладно. Бывают такие, которые показывают на картинку и говорят, вот видите, как здесь все минималистично. Хочу так же. Ну, начинаешь считать, что здесь, смотрите, здесь материалы, допустим.
Ну да.
Чтобы сделать там такую же бетонную стену, к примеру, это надо специальную опалубку, там, да, и так далее. Это будет стоить гораздо выше, чем вы себе писали.
Чем золото
повесить. Да вы что, это же просто бетон. Что там, бетон же копейки, песок купил и все.
Вот, ну, да.
Мало себе представляют.
Да, поэтому вот у нас есть профессиональный дизайнер, он учитель. Он учит человека разбираться в предметах искусства фактически. И это очень важное такое свойство. Не в лоб предлагать заказчику какую-то вещь, которая стоит безумные деньги, а плавно подводить к этой мысли, что эта вещь ему нужна.
И она того стоит. А как насчет того, чтобы дизайнер, он еще и психолог, он не то чтобы просто психолог, это факт. Но он еще и должен обучаться психологии профессионально. Потому что заказчики зачастую приходят к дизайнеру как к психологу, чтобы просто вот... они запутались, они все, они... У них они ремонт, хотят... ремонт для любого человека это стресс.
Они, это стресс, да.
Они и хотят, они... чтобы их как-то привели к нужному выводу.
Да, и они приходят
результат.
К дизайнеру и смотрят на этого человека и говорят, о, да, вот ты нам поможешь, все. Почему,
кажется,
бы,
да,
почему бы не вести курс профессиональной психологии?
Может быть, именно психология не нужна, нужна социальная психология. Этого достаточно, чтобы разбираться в социуме и понять... когда человек из одного сословия переходит в другое, и вот те самые проблемы, которые он испытывает при смене статуса. У нас в России деньги шальные, ну вот кто, например, у нас основные заказчики, это, к сожалению, нефтегаз, чиновники и всякое там обслуживающий их персонал. Им деньги достались случайно. Они не были готовы к тому, чтобы жить в роскоши. И мы видим вот эти вот комичные ситуации. Вот. Хотя мы понимаем, что до этого нужно вырасти, нужно хорошо, нужно предметы искусства уважать, нужно быть стоящим этого. Я надеюсь, что ситуация все-таки выровняется, то есть у нас не будет таких вот всплесков, и, скажем так, богатые люди будут богатеть постепенно. Вот это важно, чтобы не было таких рисков, как это было, вот, опять же, в 90-е скачок был, ну и вот сейчас у нас тут тоже...
Так мы, по-моему, 90-е расхлёбываем до сих пор.
Ну, да. Еще, да, не пережили.
Не, мы 90-е, сейчас жизненный цикл-то у нас отработал, то есть интерьер, он живет определенный период времени, и сейчас вот кто построился в 90-е, они делают реновейшн. Вот, в 2000-е тоже, ну вот, краткосрочный фэшн там был, тоже делает реновейшн.
Для наших слушателей поясняю, реконструкцию.
Реконструкция, да, извините.
Вот. Переделка.
Еще один ремонт. Да, человек раз в 10 лет делает ремонт. Это было как бы правило такое.
А то и 6.
Сейчас этот срок уменьшается из-за того, что становится проще оборудование, оно становится дешевле, его не жалко делать вот этот ремонт. Вот,
да, кстати, например, по поводу слаботочки хотел сказать в интерьере. Она вот сейчас не нужна. Зачем? Wi-Fi поставил в щиток себе куда-нибудь засунул. И все к нему подключило. Телек, телефон,
все. Ты про слаботочку вспомнил.
Ну, это и... Ну, я...
ну, просто, да, я понимаю.
Вот, есть... я к тому, что материалы растут, потребности другие совсем.
Ну да, потребности другие.
Кроме того, там изменяется схема со звезды на вот, сетевую схему. То есть не надо с каждой розетки тянуть провод до щитка. Сейчас автоматы умные. Сейчас можно перенастроить. Интернет может передавать через электрические сети. Да, все, Wi-Fi в том числе. Но, с одной стороны, это упростило жизнь, с другой стороны, это усложнило, потому что, например, появились сценарии по свету. Свет стал цветным, техника...
Программируемым,
а это влияет на отделочные материалы, потому что очень сложно понять, как он будет работать в различном цвете. Опять же, очень большие темпы выхода на рынок новых товаров, фактур, техники, циклы стали быстрее. И может быть так, что вещь, которая понравилась заказчику и была утверждена в самом начале, она уже через месяц, там, ну или к завершению
теряет
проекта,
актуальность.
Теряет актуальность, а она стилеобразующая, и можно вот, делать заново это все, потому что заказчик влюбляется в проект. Как я сказал, дизайнеры — это учителя, и они должны хорошо выучить своего заказчика. Бывает так, что в некоторых там, категориях, в некоторых вещах заказчик начинает разбираться гораздо лучше, чем сам дизайнер в начале проектирования. Вот вроде бы пришел такой колхозник, а потом такой уже...
Вышел и уже терминами
вышел,
пуляет.
Вышел, да, инженер, кандидат там слаботочных наук каких-нибудь.
Ну что, мы, наверное, завершать будем, да?
Ну наш? Да, мы так здорово, я уже тут сижу, слушаю.
Я бы, кстати, хотел дизайнерам пожелать, ну не пожелать, я не знаю, как это даже сказать, наставление, что ли, побольше учиться. Побольше учиться.
Побольше учиться.
Ну потому что, на самом деле...
Это всем полезно, Сева. Всем профессиям полезно.
Мне кажется, дизайнеры, которые ненавидят архитекторов, это те, которые просто необразованные.
да, скорее всего.
Потому что если человек, дизайнер, который прекрасно себе представляет, что такое архитектура, заходит в помещение и понимает, откуда что возникло, и он понимает, каким образом это, даже если там какой-то вылез косяк, и он прекрасно понимает, откуда этот косяк появился, он просто на него не обращает внимания. Зачем обращать внимание на тех тетушек, там, 60-летних, которые сидят в больших, огромных институтах и делают это все левой пяткой?
Нет, косяк, который был в архитектуре, он невозможно его пропустить, потому что это какая-нибудь там выпуклость, впуклость.
Так, это же даже интереснее.
С ней нам бороться.
Вам должно быть интересно с ней работать.
Не знаю, мне, например, интереснее, когда какая-нибудь застройка такая плотная, и туда надо что-то вставить, и у тебя там еще и инженерные коммуникации, и там и высотность, и какая-нибудь там общий вид, который нужно сказать. Это же интереснее гораздо, чем просто там в поле поставить домик. Фу.
Ну да, нам приятно, когда нам есть вызов, да, сложные работы, сложные проекты, это всегда за.
А потом, когда его сделаешь и сидишь, смотришь на проект и думаешь, вот это я сделал.
Да.
Так что учитесь,
да, приходите к нам на интенсив 25 июля. Он начнется в Британской школе дизайна. Стоит это там 30 тысяч рублей, поверьте, это стоит, чтобы вы потом вышли после интенсива и знали, как заработать миллиард долларов.
Я просто, Маш, я тут не могу понять. Ну вот люди, вот вижу. Для наших слушателей www.britishdesign.ru можете зайти, я думаю, там все есть, да, и все цены и так далее. Кстати, сколько вот курс стоит?
30 тысяч рублей
за 8 дней полного 8-часовой рабочий день, плюс еще мы остаемся на такие вот практические занятия. Очень много известных людей придут.
А тут целый пласт информации.
Вы можете растерзать...
Приглашайте нас.
Да, пожалуйста, приходите. Мне было приятно вот как раз, чтобы какое-то общество, вот средства массовой информации поучаствовали в этом, рассказали о формации.
Можем рассказать об архитектуре и формации. Ну, это, я думаю, после фирмы мы с вами обсудим.
Да, с нами был Алексей Сорокин, и это была программа «Погружение». Вот, мы обсуждали бизнес в индустрии дизайна интерьера и, в общем, как-то провоцировали всех учиться дальше. С вами была Маша Седова, Сева Петрушин и Алексей. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.